Глава 25. Хлад полуобернулся и многозначительно взглянул на остальных патриархов. Глава рода желтоглазов, сухой и низкорослый лис, слегка прищурился и еле заметно кивнул. В сложившейся ситуации он теперь второй по значимости лисолюд в городе. Еще вчера, когда Прок познакомил нас, я успел удостовериться в том, что храбр желтоглаз при распределении скрижалей не забывал о разуме. Что же касается хвата серогрива, этот здоровяк явно пренебрегал вышеуказанной характеристикой. Любитель хорошей драки и выпивки, он первым безоговорочно поддержал Прока. Поговаривают, что он всего лишь номинальный глава рода. На самом деле в его доме всем управляет его супруга. Прок потом сказал, что если бы жена Хвата была против нашего плана, тот бы не осмелился так рьяно рваться в бой. Он и сейчас, когда на самом деле решался важный вопрос, словно мальчишка был полностью поглощен созерцанием подаренной секиры. По сути, тем самым он отдавал всю инициативу своим более разумным соплеменникам. Хитр, стоявший чуть в стороне, в переглядываниях старших не участвовал. Видимо, старики еще не до конца осознали тот факт, что он теперь им ровня. Либо делают это намеренно, во что я тоже охотно верил. Но по его взгляду я понял. Молодой глава рыжехвостов в любом случае поддержит меня. Думаю, Хлад и Храбр это тоже понимали, потому и намеренно игнорировали молодого лиса. Закончив играть в гляделки со своими соплеменниками, Хлад снова повернулся к нам с Боровиком и спросил.
«Если я не ошибаюсь, все дело в недостаточно высоком уровне репутации».
«Вы не ошибаетесь», — ответил я.
«И вам известно, каким образом ее можно быстро повысить?»
Судя по физиономии Хлада, ему тоже это известно. Только по какой-то непонятной мне причине старик хотел это услышать именно от меня. Может, ему нужно очередное подтверждение? Что ж, не буду его разочаровывать. Мне понадобятся призрачные кристаллы, которые я должен буду скормить темному порталу. Хлад, сложив руки на груди, качнулся на каблуках.
«Допустим, кристаллами мы вас можем снабдить, но портал... Вы ведь говорили о портале, что находится за узким озером».
«Вам известно местоположение другого темного портала?» — склонив голову на бок, спросил я.
«Увы»,
— пожал плечами старый лис. «Значит, мы говорим об одном и том же месте». Хлад нахмурился.
«Молодой человек, видимо, вы не совсем понимаете, о чем просите».
«Тогда просветите меня». Старик некоторое время испытующе вглядывался в мое лицо. Я, не мигая, выдержал его колючий взгляд.
«Что ж, если вы настаиваете. Как вы уже сами упомянули в вашей пламенной речи, клан Остроухих много веков защищал эту землю от тьмы. Кровь лисолюдов лилась рекой. За каждую пядь этой земли мы заплатили жизнями наших близких. В прошлом году мой младший сын пал в бою с чернокровами. Сейчас уже не поймешь, было ли это предательство меченых или всего лишь случайная приграничная стычка. Сути это не меняет. Мой сын мертв, и уже никто не в силах воскресить его».
На некоторое время старик замолчал, собираясь с мыслями. Я видел в его глазах скорбь. Похоже, он до сих пор не может смириться с потерей.
«За прошедший год многое изменилось», — хрипло продолжил Хлад. «Граница снова сдвинулась. Чернокровы теснят нас, забирая наши места охоты. Они плодятся, словно тараканы. Я уже не помню, когда наши разведчики добирались до нашего берега узкого озера. А ведь еще недавно там было много рыбацких поселений. Матери со своим проклятым выводком очень быстро захватывают наши земли. Они обнаглели уже до того, что их воины участвуют в наших междоусобицах».
Я слушал молча, но уже примерно понимал, к чему ведет этот старик.
«От былого величия нашей армии не осталось и следа», — горько продолжал Хлад. «Дай боги в случае опасности собрать нам хотя бы 500 бойцов. А ведь когда-то каждый род без проблем мог выставить по 1000 мечников».
Судя по скорбным выражениям на лицах патриархов, Хлад говорил правду.
«Об этом мало кто знает», — слегка понизив голос, продолжил глава Краснолапов. «Весь этот год мы планировали покинуть Лисоград ради будущего наших детей и клана».
Ошарашенный взгляд Хитро сообщил мне, что рыжехвосты об этом не знали. По крайней мере, старший сын главы рода точно. А вот на лицах Храбра и Хвата удивления не было. Эти были в курсе. А ведь покойный Прок не мог не знать о плане исхода, да и Шустер наверняка был осведомлен. Но ни тот, ни другой мне об этом не сообщили.
«Вы ведь в курсе, как люди называют этот материк?» — спросил Боровик. «Куда вы собрались бежать? С уверенностью могу вам сказать, более защищенного места, чем этот город, не найти на всем материке».
«Значит, вам стоит взглянуть, во что превратился берег Узкого озера», — парировал Хлад. «Те места кишат чернокровами. Что уж говорить о землях за озером, а ведь именно туда вы и собрались. Да еще и хотите, чтобы наши воины пошли за вами».
Остальные патриархи поддержали своего старшего товарища глухим ворчанием. Чувствуя поддержку соплеменников, Хлад продолжил.
«Если вы вздумали покончить жизнь самоубийством, дело ваше. Но при чем здесь наши сородичи?»
Мы с Боровиком переглянулись. Затем я посмотрел на Хитро. Тот коротко кивнул, мол, говори. В отличие от остальных патриархов, молодой рыжехвост уже знал о нашем плане. «Господа», — улыбнувшись, произнес я, «видимо, между нами возникло небольшое недоразумение». Главы родов дружно нахмурились. «Когда мой друг, мастер Боровик, сказал, что мне потребуется ваша помощь, он не имел в виду бессмысленную смерть ваших воинов там, на другом берегу Узкого озера». Заинтригованные патриархи начали возбужденно переглядываться. «Но это не значит, что мне не понадобятся ваши мечники и лучники».
«Что вы задумали?» — прямо спросил Хлад.
«Я хочу сделать так, чтобы чернокровы сами пришли сюда. И чем больше их будет, тем лучше. В идеале, матери лично должны прибыть на этот берег». В зале повисла гнетущая тишина. Глаза Хлада превратились в две узкие щелки. Тощий Храбр был явно возмущен, а вот здоровяку Хвату мои слова явно пришлись по душе. Вон как сжал рукоять секиры.
«Вы предлагаете нам организовать осаду собственного города?» — глухо спросил Хлад.
«Верно», — кивнул я. «Но перед этим мы тщательно подготовимся, чтобы вы с моим другом Боровиком смогли отбивать атаки тварей».
«Вы сказали «мы»?» — переспросил Хлад.
«Да», — тяжело вздохнув, ответил я. «Пока вы будете отвлекать тварей, я переплыву Узкое озеро и закрою портал». После моих слов Хлад хотел было еще что-то спросить, но осекся. Он развернулся и, сделав несколько шагов, замер напротив окна, что выходило на центральную площадь Лесограда. Там, снаружи, возбужденная толпа даже не думала расходиться. Судя по беззлобным выкрикам, народ обсуждал последние происшествия. Все терпеливо ждали появления патриархов. После недолгих раздумий Хлад обернулся. Блеснув желтыми звериными глазами, старик произнес.
«Мастер Эрик, вы предлагаете рискованный план. Но я вынужден признать, в сложившейся ситуации этот план не лишен смысла. Увы, но прямо сейчас мы не сможем дать вам окончательный ответ. Дальнейшую судьбу клана должен решать совет родов. А сейчас прошу простить нас. Сегодня нам предстоит решить еще одно дело».
Сказав это, Хлад, а за ним и остальные лесолюды потянулись на выход. Хитр шел последним. Пришлось придержать его за локоть. «О чем он?» — спросил я. «О каком деле идет речь?» «Народ ждет казни ренегатов», — ответил Хитр и поспешил на выход. Когда молодой глава рода покинул арсенал, я хотел было приступить к тщательному осмотру доставшегося мне богатства, но Боровик, негромко кашлянув, привлек мое внимание. На немой вопрос в моих глазах лесовик произнес:
«Знаю, слишком много крови лесолюдов сегодня, но...» «Только не говори, что мы должны присутствовать на этой казни», — поморщился я.
Друг пожал плечами. «Так будет правильно. Мы окажем уважение клану. Доживем этот день до конца вместе с ними». Я обреченно выдохнул. Затем, тоскливо взглянув на стеллажи и полки оружейки, пробурчал. «Идем». Местом проведения казни стал широкий пустырь за городскими стенами. Как я понял, лесолюды, в отличие от людей, умерщвляли преступников вне города. Считалось неправильным осквернять город кровью предателей. Боровик снова оказался прав. Наше присутствие в толпе не осталось незамеченным. Более того, нам уступили самые лучшие места у подножия широкой насыпи, в центре которой стояла плаха. Тут же, чуть поодаль, стоял широкоплечий лесолюд со здоровенной секирой в руках, местный палач. Суда, естественно, никакого не было. Преступников выводили по одному. Им объявляли приговоры под одобрительный гул толпы, палач с громким хеканьем рубил жертвам головы. Предатели держались по-разному. Одни, молча покорившись судьбе, клали головы на плаху, другие, размазывая сопли и слезы, умоляли их пощадить. Таких толпа высмеивала больше всего. Были и те, кто перед тем, как подставить шею под топор, сыпали проклятиями. Один из таких мне особенно запомнился. Это был низкорослый лесолюд, худой и щуплый, но при этом двоим крепким стражникам стоило труда сдерживать его. По толпе прошел шепоток, мол, это один из ближайших соратников Шустра. Я поморщился. Если этот лесолюд именно тот, за кого его принимают, было бы правильным повременить с его казнью. Руку даю на отсечение, ему многое известно о делишках господина. Хотя о чем это я? Наверняка на этом лисе висит целая связка всяких клятв. Да и Хлад не дурак, вряд ли бы отдал такого пленника палачу. Если он здесь, значит, допросы ничего не дали. Лис, удерживаемый двумя стражниками, приблизился к плахе и вдруг, резко дернувшись, громко выкрикнул.
«Глупые черви! Ваши дни сочтены! Вы посмели пойти против воли нашего повелителя!»
Запрокинув голову, он зло расхохотался.
«Грязные черви! Он придет, чтобы отомстить за своих слуг! Бойтесь! Трепещите! Он уже близко! Никто не спрячется от его взора!»
Лисолют обвел горящим взором толпу и с надрывом воскликнул.
«Я вижу перед собой мертвецов! Вам кажется, что вы победили? Глупые черви! Вы все умрете! Час расплаты уже близок!»
Лис явно входил во вкус. Он хотел еще что-то сказать, но сперва опешившие от его напора стражники наконец взяли себя в руки и потащили крикуна к палачу. Несколько мгновений борьбы, длинный взмах топора, и голова предателя упала в широкую корзину, стоявшую перед плахой. Некоторое время над пустырем висела вязкая тишина. Народ явно находился под впечатлением. Молчание нарушил зычный выкрик.
«Мерзкий предатель собственного народа! Туда тебе и дорога!»
Толпа, словно очнувшись от тяжелого сна, поддержала крикнувшего громким одобрительным гулом. Отовсюду на голову темных ренегатов сыпались ответные проклятия. Всего палач за время казни взмахнул топором 27 раз. Когда был казнен последний предатель, я с облегчением выдохнул и хотел было покинуть это отвратительное место, как вдруг гудевшая до этого толпа постепенно замолчала. Над пустырем снова повисла напряженная тишина. Стражники ввели новых приговоренных к смерти. Я страдальчески взглянул на Боровика. Друг лишь пожал плечами, мол, раз пришел, значит, терпи до конца. На что я тяжело вздохнул. Придется. Все это время по толпе ходили шепотки. Народ говорил о каких-то клыках, причем о приговоренных не отзывались плохо, даже уважительно. По крайней мере, я не чувствовал враждебности к новоприбывшим. Мне и самому стало любопытно. Тем временем процессия с новыми приговоренными приблизилась к насыпи, и я смог наконец разглядеть, кого там привели. Ха, мне хватило одного взгляда, чтобы узнать первого идущего. Это был лис Альбинос, телохранитель мудрого белобрюха. Его некогда белоснежная шерсть сейчас превратилась в один сплошной красно-бурый колтун. Морда опухла до неузнаваемости. Левый глаз заплыл совсем, правый едва просматривался через узкую щелку. Половина правого уха отсутствовала. Следом за ним шагали еще полтора десятка лисов. Их состояние было не лучше. Как и альбиноса, я узнал их всех. Все телохранители белобрюхов. Правда, в зале совета их было больше. Похоже, выжили самые сильные. Все высокие, широкоплечие, уровни за 20. Они здорово отличались от остальных лесолюдов. Когда приговоренные взобрались на насыпь, вперед неожиданно выступил Хлад Краснолап и поднял над головой обе руки, призывая толпу замолчать. Разговоры и шепотки прекратились. Наступила гробовая тишина, лишь изредка нарушаемая шелестом листвы и пением лесных птиц.
«Братья и сестры!» —
торжественно провозгласил Хлад.
«Мерзкие предатели казнены!»
Народ одобрительно загалдел, но ненадолго. По взмаху рук Хлада пустырь снова накрыла тишина.
«Но мы не закончили», —
продолжил он и полуобернулся в сторону пленников.
«Эти воины тоже сражались против нас».
«Что с них взять, с подневольных?»
— тихо буркнул себе под нос старый лесолюд, стоявший рядом со мной.
«Им приказали, они выполняют».
Я нахмурился и уже по-новому посмотрел на бывших телохранителей белобрюхов. Нужно ли говорить, что мое сердце забилось чаще? «Кто они?» —
— тихо спросил я у старика.
«Северяне», — коротко ответил дед, продолжая прислушиваться к словам Хлада. «Клыки, в свое время давшие клятву верности старому белобрюху».
«Клыки?»
«Клан ледяных клыков», —
расщедрился на ответ старик и демонстративно отвернулся, показывая мне, что я не то время выбрал для расспросов. Я озадаченно взглянул на Боровика, но тот снова неопределенно пожал плечами и кивком предложил послушать Хлада.
«Как вы все знаете, эти воины сражались не по своей воле, но по велению клятвы верности, данной еще в юности», —
продолжал вещать Хлад.
«Смысл их жизни — служить хозяину».
Мне сейчас одному показалось, что старик не хочет казнить этих воинов. Я огляделся. Да и народ, как погляжу, относится с пониманием. Хотя я прекрасно помню, как тот же Альбинос убил несколько родичей того же Хлада.
«Белобрюхи всегда отличались своим коварством и наплевательским отношением к свободе себе подобных», —
воскликнул Хлад.
«Это единственный род из нашего клана, который использовал рабов. Когда-то, много лет назад, старый глава белобрюхов во время похода на север взял боем поселение наших дальних сородичей. Кроме добычи, они привезли много рабов. Я помню этих воинов еще мальчишками. Да, сегодня они сражались против нас. Но кто из нас может противостоять законам великой системы?»
Хороший ход. Старик перенаправил внимание толпы на белобрюхих плохишей. Любопытно, что он будет говорить родичам погибших от мечей этих самых клыков.
«Но несмотря на все то, что я сказал, все присутствующие здесь понимают, что эти воины должны умереть»,
— заглядывая каждому в лицо, продолжал говорить Хлад.
«Они сражались против нас!»
То ли в данный момент старик не был так убедителен, как минуты ранее, расписывая злодеяния белобрюхов, то ли слушавшие его и сами понимали, что ледяные клыки — всего лишь орудие в руках подлецов, так или иначе толпа явно не одобряла приговор северянам. Слушая народный ропот, Хлад согласно кивал, и пока этот ропот не перерос во что-то большее, старик громко крикнул.
«Братья и сестры! Вы все знаете, что грядет великая война с тьмой. В связи с этим у меня есть к вам вопрос. Правильно ли будет умерщвлять сильнейших воинов нашего клана, когда очень скоро нам понадобится каждый, кто может держать оружие в руках?»
«Нет», — несмело ответила толпа.
«Взгляните на них!»
— указал пальцем на приговоренных Хлад.
«Даже сейчас, перед смертью, они не изрыгают проклятия и не пускают сопли, как те мерзкие предатели! Каждый из этих воинов стоит 10 чернокровов! Почему бы не применить к ним наш древний закон об искуплении? Что скажете?»
«Да!» — послышался первый громкий выкрик из толпы. «Пусть сражаются! Пусть искупят кровью свои преступления!» — вторил ему кто-то справа. Не удивлюсь, если узнаю, что все эти крикуны из одного рода. Спустя мгновение народ вынес вердикт. Северяне должны искупить кровью свои грехи перед кланом Остроухих. Хлад снова поднял руки, призывая к тишине.
«И последнее», —
устало объявил он.
«Так получилось, что ни один из родов не может принять этих воинов. Но есть выход».
Сказав это, Хлад замолчал и неожиданно красноречиво посмотрел прямо на меня. Я сперва не сразу понял, что старик обращается ко мне, но потом, наконец, до меня дошло. По моей спине пробежал уже знакомый холодок.
«Мастер Эрик!» —
громко и торжественно провозгласил хитрый интриган, а у самого в глазах играли смешинки.
«Клан Остроухих вверяет в ваши руки этих воинов. Отныне они подчиняются вашей воле. Верим, вы найдете достойное применение их талантам».